Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен будет молитве, одной из главных, наверное, тем, какие вообще могут быть на христианском православном радио. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы сможете задать свои вопросы отцу Сергию. 379-65-94. Мы начнем, наверное, с общих вопросов. У нас есть и более частные, более мелкие вопросы от радиослушателей, но сначала более глобальные. Вот мне кажется, что современному человеку, приходящему в церковь, все-таки не сразу удается понять, что же такое молитва. Вот приходит новоначальный человек в церковь, и ему сразу же очень много информации поступает о великом значении молитвы. Церковь вводит его в некую молитвенную практику. На сегодняшний день она складывается из непременного чтения утренних и вечерних молитв, достаточно длинного правила ко святому причащению, в состав которого входит три канона, иногда акафист, естественно, общецерковные молитвы, всеночная литургия, там, праздничная служба. Кроме того, перед восторженным неофитом еще приоткрывается такое высокое уже учение о непрестанной у Иисусовой молитве. Человек покупает книги, об этом читает с энтузиазмом. И вот новоначальный человек с большой радостью, с энтузиазмом берется за все это. И проходит некоторое время, у кого короткое, у кого более продолжительное, и человек начинает понимать, что, а иногда и не понимает со стороны, ему говорят, что что-то с ним происходит не то, что вроде бы все положенное мы исполняем, все вычитываем, все делаем так, как нам говорил духовник, или так, как мы прочитали в умных книжках. А тем не менее, правило наше молитвенное становится для нас обузой, молитва продолжает быть рассеянной, невнимательной. Год из года мы приходим на исповедь и каемся в этом. Батюшка, молитва, согрешаю рассеянной молитвой, на молитве невнимательно. И вот мы ходим вот по такому кругу. Молитвенное правило, длинное такое, какое в радость было в самом начале, становится исполнять очень трудно. Когда его сокращаешь или не исполняешь, это тяготит совесть, опять же, приносишь это на исповедь, говоришь, что вот не вычитал, не сделал и так далее. И вот годами это продолжается, вот это хождение по кругу. Вот что здесь изначально не так в подходе к молитве? Из-за чего вот такая ситуация получается у многих?
Но вы правы, что если человек не подготовлен к духовной жизни соответствующим приготовительным периодом, если мы говорим о неофитах, потому что неофиты у нас могут быть разных категорий. Первая категория – это те люди, которые как бы от язычества переходят в христианство через таинство святого крещения.
А что вы имеете в виду, когда говорите «как бы» от язычества?
Дело в том, что подготовительный период ко святому крещению, то, что мы называем катехизацией или оглашением, он предполагает действительно каждому человеку, желающему стать христианином, познакомиться с основами христианской веры и жизни. И когда он убежден, когда он действительно понимает главный смысл этой веры, а важнее всего даже достигается это тогда, когда человек понимает, что надо не только верить, но надо доверять Богу, то есть и исполнять, конечно, и его святые заповеди, вот когда у него есть это желание верить и доверять, и жить по заповедям Божьим, он тогда может действительно принимать святое крещение, и для него вот действительно открываются очень-очень широкие горизонты. И, безусловно, тогда он становится и впервые и причастником святых христовых тайн, и начинает действительно жить вот такой насыщенной духовной жизнью. Другая категория неофитов – это те люди, которые были крещены по каким-то причинам в детстве или в каких-то обстоятельствах, но не были научены действительно духовной жизни, христианской жизни, тем более не знают никаких основ даже своей веры. И тут вдруг в конце концов что-то происходит, надо прийти и вспоминать, да, я ведь крещенный. А тут еще кто-то подворачивается и говорит, надо тебе обязательно сходить на исповедь и обязательно причаститься. Вот приходит такой человек сразу на исповедь. Мне сказали, надо прийти. И вот священник стоит и говорит, а ты когда-нибудь о заповедях Божьих слышал? Нет, не слышал. А ты когда-нибудь Евангелие открывал? Я понятия не имею, что это за книга. И так далее. Чем больше спрашиваешь, тем больше убеждаешься, что он хоть и христианин, вроде бы, по факту, но на самом деле получается, что он вообще живет в языческом состоянии и грешит, и уж тем более у него нет никакой молитвенной практики. И вот получается такая дилемма. С одной стороны, вроде бы он должен принести покаяние и имеет право действительно и причащаться святых христовых тайн, а с другой стороны понимает, что он ничего не понимает в этом. И все это происходит магически и формально. И тогда начинаешь его учить. Начинаешь учить. И вот когда мы с такой категорией сталкиваемся, наших христиан номинальных, то, наверное, это гораздо тяжелее, чем просто те, которые, скажем так, переходят из язычества в христианство. Но как бы, вот я и говорю, потому что очень многие, к сожалению, до сих пор не понимают и ищут, а многие священники, к сожалению, пока еще способствуют этому. Человек возымел желание стать христианином, а на самом деле не собирается отказываться от своей языческой жизни и продолжает после крещения именно жить так, как он этого хочет. Не так, как этому учит Христос Спаситель, а именно так, как он сам это видит и хочет.
А для чего таким людям тогда церковь? Таинство, участие в жизни церкви.
Они воспринимают это зачастую чисто магически, мистически. То есть для меня важно не измениться и изменить образ своей жизни, изменить то, чем я занимаюсь, а очень важно, если в этом образе жизни, который меня устраивает, даже если он не соответствует заповедям Божьим, если там происходит какой-то сбой, этот сбой как-то нужно исправить. Если не получается с помощью тех средств, которыми человек пользуется в своей повседневной жизни, вспоминать, да, надо пойти поставить хорошую свечку в церкви. Может быть, что-то получится. А если ему говорят, ну, вот я ходил, ставил свечки, а ничего не происходит. Говорит, а ты исповедался, а ты причастился, вот причастись, и тогда у тебя все произойдет так, как ты хочешь. Понимаете, то есть подход чисто магический, утилитарный. Что-то выровнять в том, что уже не соответствует его жизни. И с этим мы сталкиваемся очень много, очень часто. И поэтому, когда речь заходит в том числе и о основном средстве духовной жизни, молитве, мы понимаем, что даже молитвы многими воспринимаются чисто как мистические заклинания. Если я буду читать это, то у меня выправится, скажем так, положение на службе, или там положение на работе, или, может быть, надежда на повышение, или жена вернется, или муж вернется, или там
дети будут
хорошо вести, а кто-то бросит наркотики и пьянство и так далее. То есть вот таким образом. Я ведь тоже, как священник, очень много выслушиваю таких даже упреков в адрес Бога. Иногда приходит, говорит, вот мне посоветовала соседка 40 дней читать акафист. Я его читала 40 дней. А он как продолжает паразит пить, так и продолжает пить. И получается так, что либо соседка обманула, либо не те молитвы выбраны. Говорит, что мне еще почитать? Когда начинаешь говорить, что смысл заключается в том, чтобы вы изменились сами, вы стали христианкой, нормальной христианкой, чтобы образ жизни ваш поменялся. Вот это гораздо труднее воспринимается людьми, гораздо труднее. Им проще вычитать что-либо и сделать что-то, вот именно подходя вот таким утилитарным способом «я тебе, ты мне», чем действительно обратить внимание и приложить усилия для изменения себя, исправления себя.
А, собственно, это чем отличается от того же приворота, отворота и всего прочего? Тоже выполняешь набор определенных действий, ждешь результат?
Ну, скажем так, конечно же, здесь есть очень много сходного, но есть одна надежда у нас, что все-таки, когда человек, по крайней мере, хотя бы открывает молитвослов и хотя бы начинает именно вот таким образом формальным исполнять некие правила, но постепенно, постепенно все-таки он начинает обращать на смысл тех молитв, которые он читает. И этот смысл, если он действительно это делает честно и искренне, этот смысл не может оставить его равнодушным. Тогда он, по крайней мере, начинает задавать вопросы. Вопросы священнику или людям, которые уже имеют духовный опыт. И потихоньку, помаленьку, у него сознательно начинает что-то меняться. В его сознании, в его опыте, в отношении с близкими и так далее. Вот. И постепенно человек все-таки приходит к самому главному, что надо по-настоящему готовиться к покаянию, и по-настоящему надо начинать менять свою жизнь.
Вот я помню, был такой совет, где-то я читала. Вот человек спрашивает: я читаю псалмы и ничего не понимаю, о чем там говорится. Совет: а все равно надо читать, потому что ты не понимаешь, зато бесы понимают. И во многом вот отношение ко всем молитвам, не только к псалмам, складывается вот именно из этого совета, к сожалению. Мы на каком-то этапе замечаем, что вот здесь мы немножко не понимаем, тут мы немножко не понимаем. Но ведь не хватает иногда времени полезть в церковно-славянский словарь, какие-то переводы, да? Не у всех есть интернет, не у всех есть книжка с переводом на русский язык. Мы проскакиваем просто умом вот эти, ну, в надежде на то, что интуитивно мы же понимаем примерно, о чем там идет речь. Пусть даже в результате это окажется совсем не то. Но в конце концов и бесы понимают. Вот. И наступает вот это состояние вычитывания, вычитывания правил, из чего получается то, что человек в ужасе прибегает на исповедь и говорит: я вчера не вычитал вот такое-то количество. И очень разные советы мы в книгах можем по этому поводу получить, по поводу вот вечернего и утреннего молитвенного правила. Сейчас мы про это продолжим, примем звонок радиослушателя. Отец Сергей, наушники, пожалуйста, оденьте. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Отец Сергей, благословите рабу Божию Людмилу, город Екатеринбург.
Бог благословит. Слушаю вас.
Батюшка, вот такой вопрос вот у меня. Помогите мне разобраться. У меня вот сын пьет. Ну, как ни системно, периодически. Бывает, уходит за поезд, бросает работу. Я как могу его поднимаю, кричу, ставлю на ноги, он идет работать. Проходит какой-то период, он попадает снова в такое же положение. И, в принципе, это до бесконечности. Ну, как бы я вот и читаю Евангелие, все прочее, как бы считаю, что вот это должна быть милосердие к нему, проявлять терпение. Я стараюсь. Но получается, что его-то отношение по отношению к нам, родителям, хамское. И это же до бесконечности. Я не пойму. Мне вот все до конца жизни все это терпеть и примиряться с этим? Или все-таки как-то указать ему на то, что... Ну, вот не знаю. Вот помогите мне, пожалуйста. Спасибо.
Ну, вот в этом плане действительно не только вот такие примеры бывают еще гораздо хуже. И, к сожалению, этих примеров очень-очень много на сегодняшний день. И здесь я бы хотел бы вот о чем сказать. В первую очередь надо понимать, что человек просто так не изменится, если он уже является рабом какой-то страсти. Или будь то пьянство, алкоголизм, или наркоман, или, может быть, какими-то другими страстями действительно порабощен. Это, скажем так, спасение такого человека — это очень сложный и долгий процесс. И в первую очередь здесь главным является, в первую очередь, его обращение ко Христу. Если этого не произойдет, ни одну из страстей, как следствие нашей испорченной природы, исцелить и победить без Божьей помощи невозможно. И не просто, конечно же, надо молиться за него, но его нужно вести, безусловно, к тем священникам, которые могут подсказать, как ему надо начинать бороться с этой страстью, с чего нужно начинать. У нас уже достаточно. Есть в Екатеринбурге хорошие, скажем так, священнослужители, которые давно занимаются помощью таким заблудшим людям. Постепенно они приходят, слушают, воцерковляются, и в конце концов действительно получают те духовные средства, с помощью которых начинают противостоять этой страсти. Но эта борьба продолжается, можно сказать, чуть ли не всю жизнь. Вот это надо понимать. Надо настраиваться не на какой-то сиюминутный результат, а действительно это очень серьезная проблема, с которой нужно бороться. И для того, чтобы вывести человека из запоя, ну, как говорится, здесь все средства хороши. В этом плане можно прибегать и к медикаментозному лечению, чтобы снять и абстиненцию. И можно же, конечно же, и обратиться к врачам. Можно, скажем, в домашних условиях, провести какой-то курс вывода из этого состояния, а потом, безусловно, нужно призывать его, чтобы он действительно, если он крещенный, чтобы он обязательно покаялся, чтобы сводить его к священнику, просто хотя бы на беседу. Понятно, что здесь, если у него нет никакого опыта исповеди, и тем более церковной жизни, просто так его привести на исповедь, это не даст сразу никакого результата. Надо сначала, чтобы он побеседовал со священником, чтобы священник мог увидеть, с чего начались эти проблемы. Потому что всякое рабство разным страстям, оно с чего-то начинается. С каких-то конфликтов, может быть, недоразумений, противостояний и так далее. Это, опять же, могут быть семейные проблемы. И очень глубокие семейные проблемы. Вот, из-за которых человек просто нашел такой вот способ убегать от решения этих проблем, а в конце концов стал уже рабом этой страсти. То есть, я еще раз хочу повторить, задача очень стоит большая, сложная, но, тем не менее, с Божьей помощью она преодолевается.
Отец Сергий, вот вы говорите «привести», да, вот как возьмешь взрослого дядю уже, да, взрослого парня, и за руку приведешь, если он этого не хочет. Это проблема, опять же, вот
на самом
возможности
деле,
насилия какого-то.
Нет, на самом деле, очень многие, даже взрослые люди, внутренние, скажем так, столкнувшись с очень большими проблемами в своей жизни, в том числе вот с такого рода зависимостями, они бы и хотели прийти в церковь, они бы и хотели прийти ко священнику, но они никогда, если этого не делали, они жутко этого боятся. Они это представляют как действительно подвиг.
Визит к стоматологу. Да?
Да. И поэтому, когда находится человек, близкий человек, друг или знакомый, который действительно уже имеет какой-то духовный опыт и практику, просто берет его за руку и говорит там: «Петя, Саша, там Сережа, пойдем, я тебя отведу. Вот я поговорил с батюшкой, он готов тебя принять, он готов с тобой поговорить. Пойдем». И вот когда есть такой посредник, я много раз убеждался, с легкостью действительно через такого посредника человек приходит на беседу к священнику.
А есть смысл приводить к священнику человека, у которого никаких вообще начатков веры нет?
Да, вот в этом плане, здесь же мы говорим только о тех людях, у которых есть хоть какое-то осознание или хоть какое-то минимальное стремление действительно как-то исправить себя. Ну, скажем так, если уж не с Божьей помощью, потому что не все могут действительно быть верующими, но хотя бы при помощи там посоветовать или разъяснить священника как человека опытного, сталкивающегося с такими рода проблемами в жизни людей. И если у человека есть хоть какое-то желание, его нужно вести. Если человек категорически отрицает этого, понятно, как вы его приведете? Нет. Значит, надо искать другие способы. То есть, скажем, медицинской реабилитации и так далее, но, конечно же, это все будет очень-очень частично решать эту проблему. Как правило, уже занимаясь 10 лет вместе с Вячеславом Владимировичем Боровских реабилитацией наркозависимых алкоголиков, мы уже просто-напросто эту тему скажем так, изучили, что если человек не хочет, ему помочь бывает очень сложно до тех пор, пока он сам не проявит такое желание.
Ну вот если говорить, вот мы отвлечемся немножко от темы, мне хотелось бы уточнить у вас вот какую вещь. Вот сейчас в связи с делом Егора Бычкова много говорилось о непроработанности законов в отношении возможности насильственного лечения алкоголизма и наркомании. Вот как вы, как пастырь, относитесь к этой проблеме? То есть действительно ли в каких-то случаях можно добиваться введения такого закона о том, чтобы именно насильственно на какой-то стадии можно было лечить таких вот наркозависимых и алкоголиков? Или действительно это не будет иметь никакого эффекта?
Ну, насилие всегда порождает насилие. Это закон. И поэтому действительно, с одной стороны, это кажется очень таким эффективным способом борьбы, но по большому счету я, ну, скажем так, не был никогда сторонником такого рода действий. Если бы Господь хотел, то бы Он давным-давно такие нашел средства, чтобы заставить всех нас каяться и быть святыми, и быть праведниками. Но, тем не менее, Господь призывает нас к свободе, к свободному выбору, и всегда мы вспоминаем этот случай двух распятых разбойников на Голгофе рядом с Господом, который один из них по своему стремлению и раскаянию, но вошел в Царство Божие, а второй поносил и, конечно же, погубил свою душу. Но это не является ли лучшим примером того, как церковь должна относиться? Другое дело, что если это будет государственный закон...
Вот я говорю о государстве.
Если это будет государственный закон, который будет ограничивать, скажем так, действительно свободу в социуме с тех или иных зависимых людей, ну, наверное, это будет в какой-то степени положительным действием, потому что когда человек, вот встречаясь, скажем, такими запойными алкоголиками или теми же самыми наркоманами, достаточно их поместить в какое-то закрытое учреждение и начинать там потихоньку, помаленьку с ними работать, ведь это тоже будет приносить, безусловно, положительные свои плоды. Вот. Но я могу согласиться, действительно, когда человек находится, очень много я беседовал с ребятами-наркоманами, которые поступали в наш центр, и алкоголиками, они говорят, что когда они в этом состоянии, те безобразия и те преступления, которые они творили, они их не пугали. Ни с нравственной, ни с моральной точки зрения, потому что им нужно было получить только то, что им, скажем, служило удовлетворением их страсти.
Доза,
если, бутылка. Да, доза, бутылка, там все что угодно. И никакие призывы матерей там, и так далее, они их нисколько не останавливали. И поэтому я могу сказать, что человек в таком состоянии действительно неадекватно себя ведет. Во всех отношениях. Он может быть и действительно и преступником, и социально опасным элементом, безусловно. И в этом плане, может быть, действительно, с государственной точки зрения, если будет какой-то закон и соответствующие учреждения, ну, наверное, это действительно хоть в какой-то степени будет ограничивать этот разгул наркомании, алкоголизма и всего остального.
Давайте продолжим о утреннем и вечернем молитвенном правиле. Есть разные рекомендации, и все эти рекомендации можно прочитать, опять же, в духовной литературе. Но у разных авторов они разные. У Феофана Затворника, святителя, и святителя современности Антония Сурожского можно прочитать постоянные указания на то, что молитвословие и молитва — это далеко не одно и то же. И если ты не успеваешь вот в какой-то срок, видишь, что ты вот встал там или очень устал, или встал очень близко ко времени, что тебе надо на работу уже выходить, и ты ограничен во времени, то не нужно стараться вот обязательно успеть вычитать вот эти положенные молитвы. Нужно, вот святитель Феофан Затворник, по-моему, советовал даже будильник ставить. Вот ты себе положил полчаса молиться на полчаса, положил 10 минут на 10 минут, и за это время помолиться в внимательно, не рассеянно, стараясь все понимать, стараясь сердцем обратиться к Богу. Сколько успел, столько успел. Главное, вот определенное время на это потратить. И митрополит Антоний Суровский примерно такие же давал рекомендации. Но духовники часто советуют обязательно все-таки вычитывать утреннее и вечернее молитвенное правило, не отказываться от этого ни под каким видом. И получается, что человек регулярно вот попадает вот в эти тиски временные и понимает, что он вот столько-то не успел, и, соответственно, скороговоркой про себя это все прочитал, столько-то не успел. Все-таки есть какая-то общая позиция церкви по этому поводу? И как вообще здесь, кому прислушиваться?
Ну, мы ведь... Ну, во-первых, я хочу пояснить. Дело в том, что все правила, которые действительно содержатся в наших молитвословах, это каноническое правило, в первую очередь, молитвослово, которое издается издательством Московской Патриархии, а не просто сейчас появилось огромное количество самостийных молитвословов, что там только не обретаешь. Какого только духовный опыт там не найдешь. Весьма-весьма распространены они сейчас, эти вот издания молитвословов, всех, кто только считает себя духовником, за честь считает издать свой собственный какой-то молитвослов. Конечно же, я категорически против этого. Если мы вернемся именно к нашему каноническому нормальному молитвослову, вот, там собран в первую очередь по зернышкам, по крупицам уникальный духовный опыт, молитвенный опыт тех людей, которых мы называем и учителями церкви, и святыми. И подобно тому, как ребенок на лучших произведениях в той же самой музыкальной школе учится понимать гармонию мелодии, понимать, что такое классические музыкальные произведения, что такое действительно высокого уровня там, музыка или живопись, неважно, то именно ну, примерно так же происходит и с человеком, который только-только начинает свой духовный путь. Приобщаясь к этим образцам, высочайшим образцам молитвенной и духовной жизни наших святых, постепенно вырабатывается, ну, как бы...
Вкус какой-то духовный.
И вкус в духовный, и чувство, и определенные даже и трезвомыслие. Что можно допускать, а чего нельзя допускать. Потому что мы должны все понимать и помнить, что если наша природа человеческая испорченная, именно ради этого нас, ради спасения пришел Господь, то в первую очередь испорчен также и наш разум. И мы очень часто пребываем вот в этом самообмане. А представьте себе этот самообман, вот эту испорченность разумную, применить к духовной практике молитвы. Там можно такого нагородить, такого навыпрашивать, что потом, как говорится, не возрадуешься и не возвеселишься. Поэтому это действительно первое начало. И я считаю так, что в свое время, вот, скажем так, людям, которые входят только в церковную жизнь, безусловно, приобщение к церковному правилу, утреннему, вечернему, это всегда полезно. Всегда полезно. Может быть, даже поставить такой, ну, какой-то срок, вот, хотя бы годик после, например, святого крещения. Попробуй помолись, почитай именно так, чтобы у тебя душа, чтобы твой разум, твои мысли привыкли именно, почувствовали, привыкли к этому слогу, привыкли к этой мысли, к этому состоянию, вниманию. Второй момент очень важный. Действительно, вот это очень важно, это архиважный момент. На молитве должно быть, ну, предельное внимание. Предельное внимание, и должна быть искренность. Вот у митрополита Антония, скажем так, в его советах очень много есть таких моментов, на которые он указывает, что если нет искренности, если нет внимания, ну, это уже действительно, это уже не молитва. Это может быть все что угодно. И вот тут возникает проблема. Как современному человеку, потому что даже святитель Феофан, который там в XIX веке писал, когда была все-таки духовная преемственность, была такая возможность, и это все равно не 21 век. Сегодня человек настолько рассеян, настолько расслаблен, настолько ему предоставлены возможности для, скажем так, неблагоговейного поведения, грубо говоря, вот, вседозволенность, нравственная опущенность, вот это вот все настолько сильно на сегодняшний день проявляется, что человеку действительно взять такой подвиг и молиться очень внимательно, искренне, бывает трудно по времени. И поэтому даже то правило утреннее-вечернее иногда современному человеку бывает так, что правильно только вычитать. Не помолиться, а вычитать. Я вот смотрю на наших ребят в реабилитационном центре, которые, у которых есть свой определенный устав жизни. Утром, когда они просыпаются, умываются, становятся на молитву. Вот когда они все вместе, ничто их не отвлекает, ни телевизор, ни гонка, там кого-то надо в садик везти или кого-то в школу отправлять или еще что-то, они действительно спокойно научаются, спокойно сосредотачиваются, и уже буквально через месяц-два у них действительно появляется это внимание. Они запоминают, они очень много задают вопросов о молитве и так далее. Вот. А в то же время прихожане, которые живут как бы в миру, вот, со своими заботами, они никак не могут настроиться на это. И это позволяет нам сделать определенный вывод, что каждый человек, христианин современный, он должен, безусловно, как и быть приобщенным вот к этому опыту церковной молитвы, но в то же время должен с помощью своего, ну, духовника, не духовника, а священника, который, у которого он исповедуется, все равно определить какой-то определенный, ну, может быть, объем или хотя бы знание основных молитв. Поэтому мы же понимаем, что эти требования должны быть для всех разные. Для одного человека одни, для пенсионера другие, для молодежи третьи, а для детей четвертый. Если мы всех будем под одну, как говорится, мерку, то никогда мы не добьемся самого главного: ни внимания, ни искренности, и уж тем более покаяния не будет на молитве. Потому что всякая молитва, она должна обращать человека в первую очередь на видение внутреннего своего состояния, строить эти отношения, благоговейные отношения и с Богом, и с ближним своим. А когда этого не происходит, ну тогда это происходит просто вычитывание и какое-то ритуальное действие без всякого смысла и без всяких благих последствий. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что действительно это очень важно, приобщаться к правилу и церковным канонам, но тем не менее внимание и благоговение, или, как скажем, искренность на молитве гораздо еще и важнее. И поэтому порой даже можно пожертвовать количеством, но сохранив действительно качество и внимание в молитве.
То есть, в принципе, христианин с помощью наставника духовного, так скажем, может скорректировать размер своего молитвенного правила.
Да, безусловно.
В этом ничего ужасного не будет, да?
Я считаю, что не будет, безусловно, потому что человек современный, еще раз напоминаю, живет совершенно в других условиях, чем даже наши предки в 20 веке, в начале там, или середине 20 века. Поэтому у нас совершенно другие исторические условия. И, может быть, даже для кого-то более полезнее и больше молиться, и внимательнее молиться. Но из-за суеты бывает так, что приходится молиться, пусть это будет короткое правило, но, как преподобный Серафим Саровский себя советовал, в течение всего дня помнить о Боге. А помнить о Боге нам позволяет действительно очень короткие молитвы, такие как, может быть, и та же самая Иисусова молитва, и Богородица Дева Радуси, и какие-то другие молитвы, в том числе и из тех молитв Иоанна Златоустова и многих других. И вот этими короткими молитвами помнить и молиться в течение всего дня. Вот это правило Серафима Саровского, я считаю, что тоже имеет место быть для современных вот людей, живущих в такой суете и в таких искушениях.
Молитва оптинских старцев, да, может тоже быть отчасти какой-то заменой, да, в середине дня, в начале дня. Тем более там все понятно на русском языке.
Да, молитва оптинских старцев вообще это уникальная молитва сама по себе, действительно, которая помогает именно, вот и это мнение многих людей современных, что именно вот эта молитва оптинских старцев, она дает четкое представление, понимание места христианина в тех событиях, которые его окружают, что он в них должен делать, какой смысл его присутствия в этих событиях. И, конечно же, главное — призыв к милосердию, к любви, к пониманию, что он вот как та свеча, зажегшая, которую не ставят под сосудом, но должна светить всем в доме. Вот примерно такой смысл. И она очень понятна. Многие молитвы, которые содержатся в молитвослове, они требуют какого-то все равно перевода. Перевода, осмысления. Вот. Слава Богу, что сейчас издается очень много литературы, которая и объясняет, и толкует, и утренние, и вечерние молитвы в том числе. И это очень хорошо, и это очень полезно. И я иногда советую даже тем, у кого возникают такие проблемы с утренними, вечерними молитвами, именно взять и внимательно разобраться с каждой молитвой. О ее смысле, кому она обращена, какие прошения и так далее и тому подобное. И все, и человек, когда просто-напросто повнимательнее отнесется к смыслу произносимой молитвы, он меняет и отношения. Отношения действительно становятся более благоговейными, в том числе и в отношении к Богу, и более милосердным в отношении к ближним своим.
Вот у нас осталось несколько минут. Я хотела в завершении нашей беседы спросить вот о чем. Вот молитва — это обращение души, сердца человеческого к Богу. Но мы всегда говорим ведь о том, что любое духовное делание христианское должно быть в синергии, то есть какое-то должно быть сотворчество Бога и человека. И в молитве где должно быть видно вот это участие Бога, ответ Божий? Потому что иногда люди говорят, замечают, что молитва словно вот до потолка доходит и вниз куда-то падает. Нет ощущения, что Бог слышит. В чем оно может проявляться? В каких-то ощущениях, чувствах? Как вообще человек должен определять это? Есть вот этот ответ Божий?
По большому счету никаких чувствований таких особых не должно быть. Потому что если человек становится на молитву и тут же начинает больше вникать в некие чувствования, нежели в смысл самой молитвы, вот это уже ошибка.
То есть фиксировать какие-то свои ощущения, да?
То есть внимание уходит на чувства, но не на смысл произносимой молитвы. Это во-первых. Во-вторых, действительно, в самом начале, когда человек только-только приобщается к этому духовному опыту, у него, ну, есть, конечно же, особое состояние. Это так называемая призывающая благодать, которая действительно даруется Господом даром, ни за что. Человек может это воспринять, может быть, даже с каким-то чувством гордости или там, тщеславием, в конце концов, и потом постоянно искать этого состояния. Но истинное состояние должно быть покаянным. Если человек этого не понимает, и если у него нет этого духа покаяния, когда он становится на молитву, это означает, что что-то не совсем правильно в его духовной и молитвенной жизни. Вот. Еще один такой очень важный момент. А почему человек, ну, скажем так, ожидает от Бога сразу же каких-то дарований? Но мы говорили о вере и верности. Но, допустим, если у меня нет этого состояния, допустим, даже и благоговения, или внутреннего мира и так далее, которое надо стяжать, то это не значит, что я как-то должен прекращать свои молитвенные правила. Именно в своей молитве, ежедневной молитве, проявляется в том числе и верность, и доверие. И даже если нет никаких состоянии, все равно должна быть верность Богу. Поэтому я и говорю, что без покаяния этой верности быть не может. Призываю только всех к тому, чтобы правильно относились к молитве, потому что это основное средство нашей духовной жизни.
Я думаю, мы разговор о молитве обязательно продолжим. У нас есть еще вопросы от радиослушателей. Я напомню, что у нас в эфире был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. Спасибо большое, отец Сергий. До следующих встреч в эфире.
До свидания. С Богом.